Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – американистка Александра Филипенко. Тема нашей беседы – 100 дней Дональда Трампа в Белом доме. Почему 100 дней – такой важный символ в американской политике?
100 дней президентства – это еще на протяжении долгих лет американской истории был всегда очень важным днем для любого президента. Если смотреть на 19 век, даже на 18 век, в целом было принято не особенно ругать президента в первые 100 дней, дать ему возможность показать, что он может сделать, и, может быть, доказать оппозиции, что в действительности надо было его поддерживать. Поэтому 100 дней заложены в ДНК американской политической культуры как очень важная отсечка. Вот после 100 дней как начнем ругать, вот тут как соберем все силы, но первые 100 дней президент может дать какой-то результат и доказать, что не зря его выбрали, и, может быть, даже он гораздо лучше оппозиции.
Согласно рейтингу Fox News, только защиту границ США одобряют его избиратели. По остальным вопросам рейтинги идут в минус. Это борьба с нелегальной миграцией, тарифы и пошлины, внешняя политика и налоги. Можно ли говорить о разочаровании его избирателей, или это всего лишь промежуточные цифры?
Если посмотреть, если сравнить результаты Дональда Трампа первого срока и второго срока, цифры не сильно отличаются, но все равно на данный момент, в этот момент первого срока, первые 100 дней, все-таки хотя бы на 1% рейтинг был выше. Но в целом, если даже канал Fox News дает информацию действительно о том, что рейтинг Дональда Трампа второго срока гораздо ниже, чем у всех последних президентов, если сравнивать и с Обамой, и с Бушем, и с Джо Байденом. Действительно, ситуация очень и очень сложная. В целом, Дональд Трамп так рьяно взялся действовать в самые первые свои дни президентства, что это привело к тревоге американцев. Действительно, ведь такое количество действий мало кто выполнял из президентов. Из-за этого, соответственно, и спрос с него определенный. Действительно, рейтинг невысокий, рейтинг далек от того, что Дональд Трамп заявляет 70%, и действительно можно говорить о разочаровании части избирателей, поскольку нужно сказать о тарифах, которые Дональд Трамп ввел, а потом отменил, но это, что называется, не работают тарифы, а давайте попробуем их выключить, а потом включить, может быть, они заработают. Вот по поводу этих тарифов тревога есть даже у тех, кто очень поддерживал Дональда Трампа, поэтому да, можно говорить о разочаровании на эти 100 дней. Все равно это такое промежуточное время. Все-таки мы не подходим еще к выборам, но тем не менее разочарование видно.
Александра, когда падают рейтинги, чью поддержку Трамп боится потерять? Избирателей или однопартийцев, которые сидят в Конгрессе и Сенате?
Всегда для Дональда Трампа важно мнение избирателей. Дональд Трамп республиканскую партию фактически переделал под себя. Он сделал республиканскую партию партией Дональда Трампа. И почти никто не смеет что-то сказать против решений Трампа. Тем не менее, мы слышим какие-то отдельные голоса, в том числе, например, касательно признания Крыма, возможности признания Крыма российским. Джон Нили Кеннеди, уж очень известный консервативный республиканец, и другие высказались против такого решения. Но в целом, конечно, для Дональда Трампа в первую очередь важны голоса американцев. Потому что сам Дональд Трамп лично, он уже не будет баллотироваться на третий срок, как я предполагаю. Но, тем не менее, он хочет остаться таким верховным правителем республиканской партии, де-факто лидером республиканской партии с резиденцией в Мар-а-Лаго, которая, как мы узнали, похожа на Елисейский дворец, или, может быть, такая же, или даже лучше, по словам Стива Уитка. катастрофа. Соответственно, Дональд Трамп для того, чтобы остаться в американской политике таким верховным правителем, ему нужна поддержка и в целом американских избирателей, американского большинства американских избирателей. И поэтому в первую очередь он, конечно, будет прислушиваться к ним и ни в коем случае не к каким-то отдельным голосам в республиканской партии.
Скажите, а какому решению Трампа вы бы лично поставили жирный плюс?
Моя диссертация кандидатская была по иммиграционной политике США. И иммиграционная политика США действительно абсолютно сломана. Система не работает. Система ужасающая. Сам факт, что в 23-м году в течение ноября и декабря в США приезжали по 300 тысяч нелегальных иммигрантов, это катастрофа. И гуманитарная катастрофа, и экономическая катастрофа, и катастрофа в смысле безопасности. Поэтому Дональд Трамп, безусловно, выигрывает в вопросе нелегальной иммиграции и в вопросе безопасности границы. Да, вот тут стоит признать, сейчас самые низкие показатели попыток нелегального пересечения границы с 2000 года. Даже после 11 сентября такого не было. Соответственно, Дональд Трамп, жирный плюс Дональда Трампа, это, конечно же, борьба с нелегальной иммиграцией. Но другое дело, как он это делает, но это оставляем за скобками.
Насколько риторика предвыборной кампании Трампа совпала с реальной политикой?
Дональд Трамп, конечно же, пообещал очень многое. А реальная политика, это столкновение с реальностью произошло довольно-таки болезненное. Соответственно, Дональд Трамп, конечно, не может действовать четко в соответствии со своей предвыборной, с предвыборными обещаниями, но, тем не менее, он пытается. Его действия, правда, соответствуют его обещаниям. Он делает то, что он обещал. Он делает все ровно по той схеме, которая описана в проекте 2025, консервативный проект, который описывал будущее Америки, как Америка должна выглядеть. Другое дело, что Дональд Трамп говорил, что он ничего не знает о проекте 2025, но все-таки он действует согласно его пунктам. Но ему не удается добиться того, чего он хотел, поскольку действительно столкновение с политической реальностью оказалось довольно-таки болезненным.
Александра, почему Трампу не удалось остановить войну в Украине?
Много раз было описано то, как Дональд Трамп ведет переговоры. Это описано в том числе и в монографиях разных сотрудников его администрации. И они все как один говорят о том, что Дональд Трамп часто приходит на переговоры без определенного плана. Он приходит без плана, потому что он рассчитывает на то, что будет достаточно его харизмы, его силы убеждения, его возможности сказать четкое, острое слово. И он приходит, конечно же, с пониманием цели и пониманием того, на что он может пойти. Но, тем не менее, Дональд Трамп, вероятно, подходит сейчас к переговорам ровно так, как он подходил к переговорам по бизнесу. Он действительно ожидал, что будет достаточно его харизмы, будет достаточно его слова для того, чтобы Владимир остановился, как он это написал в своем сообщении. И Дональд Трамп сейчас столкнулся тоже с тем, что ситуация гораздо сложнее. И понимает, что ситуация сложнее в администрации Дональда Трампа, все только кажется Марко Рубио из высших чиновников. Ну, конечно же, и Кит Келлог, конечно же, и Майк Уолтс, люди, приближенные к Дональду Трампу, очень хорошо понимают ситуацию, но Марко Рубио как никто другой. Марко Рубио как человек, который возглавлял Сенатский комитет по международным делам и очень четко свою позицию объявлял и объяснял. Тем не менее, вот у него не удалось объяснить Дональду Трампу, как в действительности все сложно. И Дональд Трамп поэтому не может из-за этой сложности простым путем пойти тем путем, которым он привык действовать всегда.
Теперь эксперты гадают, потерпев неудачу на украинском фронте, он продаст это своему избирателю коронной фразой «Я сделал все, что мог» и плюнет на эту проблему. Или все-таки подберет новых людей для переговоров и заставит Путина прекратить войну.
Дональд Трамп Очень бы хотел плюнуть и пойти дальше. Очень бы хотел. Но его останавливают два соображения. Во-первых, если правоисточники, в действительности у окружения Дональда Трампа есть некие финансовые договоренности, предварительные договоренности с Россией и интерес, соответственно, в исполнении этих очень выгодных, потенциально выгодных для США контрактов. И есть второй момент. Все-таки те самые избиратели. Нужно сказать, что Дональд Трамп действительно может выйти из мирного процесса, но я бы хотела процитировать одного бывшего начальника московского бюро ЦРУ Дэна Хоффмана, который недавно давал интервью Fox News, и вообще он является одним из лиц канала, он часто выступает на консервативном канале Fox News, и он комментировал слова Марко Рубио о том, что настал момент, когда президент, вероятно, скажет, что с нас хватит, мы не собираемся продолжать это дело в течение недель и месяцев. Так вот, Хоффман сказал, что это может означать, что госсекретарь Рубио, спецпосланник Уитков перейдут к другим вопросам, но это не должно означать, что поддержка Украины Соединенными Штатами прекратится. Он объяснял это тем, что Китай очень внимательно следит, и в целом это не в национальных интересах США. Поэтому если верить таким консервативным голосам, которые при этом, конечно же, хвалят Дональда Трампа и через каждое предложение говорят, что если бы он был президентом, войны бы не было... Тем не менее, они говорят о том, что даже если США выйдут из мирного процесса, это не должно означать, что США выйдут из поддержки Украины. Поэтому вот эти два соображения мне говорят о том, что Дональд Трамп все-таки попытается чего-то добиться.
В первой каденции Дональд Трамп стремительно менял свое окружение. Некоторые из тех, кто начинал с Трампом, Джон Болтон, Энтони Скарамуччи, Рекс Тиллерсон, впоследствии стали его критиками. Это закономерность или личная драма?
Судя по тому, что мы видим, это скорее закономерность. Джон Болтон сейчас выступает очень много на телевидении, на американском, и обращается напрямую к нынешним представителям окружения Дональда Трампа. Например, он часто обращается к Марко Рубио, он часто обращается к Майку Уолтсу. Вот Джон Болтон и говорит о том, что совершенно невозможно сейчас поддерживать те предложения, которые звучат из Белого дома. И действительно, Дональд Трамп меняет свое окружение, и тем ценнее для него такие люди, как Стив Уитков. Поэтому Стив Уитков занимается, кажется, абсолютно всем. И Ближним Востоком, и Украиной, и абсолютно всеми вопросами. Стив Уитков – это уникальный человек в администрации Дональда Трампа, которого Дональд Трамп знает очень давно, с 80-х годов, и с которым он работал очень давно. А так, в основном, Дональд Трамп действительно меняет очень часто свое окружение, поэтому, если уж говорить, то это скорее закономерность.
Скажите, где слабое звено у непотопляемого Трампа? Куда будут бить оппоненты?
Самое слабое звено Дональда Трампа – это, конечно, и его обещания, и реакция американцев. А что же самое главное для американцев? Это экономика. Экономика всегда во главе угла. Как говорил один из советников Билла Клинтона, Джеймс Карвелл, «It's the economy, stupid». Так и остается. Дональд Трамп выиграл благодаря экономике, благодаря обещаниям об экономике. И сейчас это слабое звено Дональда Трампа. Действительно, внутри даже его администрации нет соглашений, нет согласия относительно того, каким образом относиться к тарифам. Что уж говорить про американцев. Поэтому сейчас, конечно же, демократы, вероятно, должны быть скорее сконцентрированы не на скандалах в сигнале, по поводу чатов в сигнале, а именно на экономике, на том, что реально волнует американцев.
Почему, несмотря на критику и провальные рейтинги по отдельным направлениям, Трамп сохранил устойчивую поддержку своей базы?
Все-таки пока мы находимся в 100 днях, пока еще этот момент переломный не наступил. Конечно, скорее всего, ближе к осени уже американцы будут более явно высказывать свое недовольство. Ну и поэтому кажется, что сейчас все-таки у Дональда Трампа есть, остается эта база. Даже если это 44%, все равно это серьезная и важная поддержка. Дональд Трамп много раз говорил о том, что он уверен. Люди могут его не поддерживать на первом этапе, но обязательно придут к нему, обратятся вернутся к нему, как только плоды они увидят его деятельности. А вот эти плоды пока как-то незаметно. Но Дональд Трамп пока уверенно движется и продолжает говорить своим избирателям и говорить американцам, что вот-вот сейчас все увидят эти плоды, и вот буквально за поворотом уже какой-то невероятный успех и величие Америки. Но действительно, пока еще 100 дней, хотя в трамповские 100 дней кажется, что прошло лет 10, но тем не менее, действительно, 100 дней для американской политической культуры – это еще не очень большой срок, и оппоненты станут громче и слышнее чуть позже.
Мы беседуем с американисткой Александрой Филипенко. У микрофона Мумин Шакиров. А почему избиратель прощает Трампу откровенную неправду? К примеру, когда он заявляет, что в отдельных штатах цена за галлон бензина опустилась ниже $2. То же самое удешевление яиц и других продуктов. Это же легко проверить.
Это магия Дональда Трампа. Ему кажется, что если 200 раз произнести, что цены упали, все поверят, что цены упали. И, судя по опыту, действительно так и происходит. Вот сила слова Дональда Трампа, вначале было слово, оказывается гораздо сильнее, чем реальность. Все-таки его избиратели пока еще готовы к нему прислушиваться и слушать его, и, более того, любят слушать его, как настоящий шоумена, все любят выступления Дональда Трампа, и Дональду Трампу удачно удается воплощать в жизнь теорию Стива Беннона, теорию затопленного пространства, которая на самом деле была уже описана еще в 70-х годах, когда огромное количество информации выливается на человека, все его каналы восприятия забиваются, и у него нет времени на то, чтобы разобраться в той белиберде, которую ему преподносят. Не удается пока еще оппозиции как-то сконцентрироваться на реальных проблемах. Пока еще эта теория затопленного пространства работает. Ну, это было еще описано действительно в канадский... Ой, сейчас я забыла, как же его зовут, канадский философ, социолог. Маршал Маклюин. Это было описано еще у Маршала Маклюэна, теория затопленного пространства в 70-е годы. Он объяснял, как работает джипси-гипноз, цыганский гипноз, как он это тогда назвал, рома-гипноз, что действительно на человека вываливается такое количество информации, что он не успевает понять, что в действительности ему говорят, а говорят ему билиберду. И в этот момент у него вытаскивают кошелек. Вот таким образом Маршал Маклюэн объяснял вот эту теорию затопленного пространства. Это и делается сейчас. Никто не успевает понять, что же там действительно с ценами на бензин, что же там действительно с ценами на яйца, потому что вываливается огромное количество информации на человека, ну и, соответственно, человек не успевает на нее реагировать.
Александра, а куда делись главные инфлюенсеры Америки из клуба демократов? Телеведущая Опра Уинфри, кинорежиссер Стивен Спилберг, комики-сатирики Тревор Нуа, Джон Стюарт, певица Тейлор Свифт, медиакомментатор Дэвид Акселерорд. Где их голоса в защиту либеральных ценностей?
Сейчас инфлюенсером Демократической партии либеральных ценностей оказывается Джордж Клуни. Джордж Клуни в связи со своей премьерой на Бродвее, премьерой «Good Night and Good Luck», это был фильм, а теперь стала пьесой, где Джордж Клуни играет главную роль, собственно, благодаря этому он дает очень много интервью и размышляет в том числе о будущем и Демократической партии, и в принципе о будущем демократии. Джордж Клуни продолжает говорить о том, что Демократическая партия должна искать себе новых лидеров. И новых лидеров, которых он называет, это скорее люди-центристы. Это скорее не левые демократы, а больше ближе к центру. И пока Демократическая партия не собралась еще, не выбрала действительно свой путь, вот основные голоса за демократов, за либеральные ценности сейчас как-то притихли, потому что внутри Демократической партии абсолютный раскол. Куда двигаться? В центр или же продолжать идти по пути Берни Сандерса и Алехандро Окасио-Кортес, которые выступают за, наоборот, поливение Демократической партии. Но сейчас Берни Сандерс и Окасио-Кортес Кортес проехались по такому туру против олигархов и против олигархии по американским штатам, но под конец этого тура выяснилось, и это было опубликовано в Fox News и другими источниками, что ездили они туда, летали в разные штаты на частном самолете. И вот их снова называют «champagne socialists», «шампанные социалисты». Поэтому демократическая партия сейчас, кажется, находится в таком развале, что те голоса, которые ее, безусловно, поддерживали, ну, звучат очень и очень тихо, если не сказать незаметно. И зато довольно-таки громко звучат голоса тех, как, например, губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, который говорит, что символ демократической партии и вообще демократическая партия сама является токсичной, потому что она ассоциируется только с Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, а между ними огромная Америка, огромное количество избирателей, которые не поддерживают вот это поливение, резкое поливение демократов. И также очень громко слышен Билл Марр. Билл Марр, человек, который, ну, очень уж критиковал Дональда Трампа и даже судился с Дональдом Трампом, но вот он встретился с ним в Белом доме и рассказал своей аудитории, что Дональд Трамп в личном общении очень сильно отличается от Дональда Трампа, которого мы видим по телевидению. Билл Марр говорил о том, что лучше говорить, лучше разговаривать. Это гораздо важнее, чем ругаться за много-много миль друг от друга. Поэтому сейчас гораздо громче мы слышим голоса центристов, ну или одинокого Джорджа Клуни, который пытается найти какой-то путь для демократов.
Скажите, откуда взялся Джордж Клуни в роли спасителя демократической партии?
Многие стали говорить о том, что Джордж Клуни, в особенности имея такую жену, которая вообще очень важный политический, в том числе игрок, в международном смысле, кажется, что Джордж Клуни мог бы и сам баллотироваться в президенты. Особенно учитывая, что в связи с премьерой на Бродвее ему пришлось покрасить волосы, и он еще больше стал напоминать Рейгана. Поэтому разговор о том, что Джордж Клуни может в действительности каким-то образом выставить свою кандидатуру против любого республиканского кандидата, эти слухи, конечно же, этими слухами полнится Твиттер, но Джордж Клуни это все отрицает. Джордж Клуни говорит о том, что он будет продолжать поддерживать либеральные ценности. Ведь Джордж Клуни выступал неоднократно на разных мероприятиях демократической партии, собирал деньги для демократической партии. Нужно сказать, что он был одним из первых, кто принимал молодого Барака Обаму в Калифорнии и проводил такой большой фандрейзинг, кампанию Бараку Обаме еще в 2007 году. Соответственно, вот он такой серый кардинал, скажем так, демократической партии. Поэтому его голос, конечно же, очень важен, и к его голосу прислушиваются в том числе большое количество людей. Сейчас мы видим, что он поддерживает отдельных кандидатов, он не говорит о возможном своем политическом будущем, но все-таки очень многие явно хотят видеть его в качестве кандидата, но поскольку действительно он максимально вовлечен в политику, и спектакль на Бродвее, эта пьеса, она тоже политическая, она тоже про свободу, она тоже про прессу, про свободу прессы, поэтому Джордж Клуни, конечно, сейчас получается, ну, такое де-факто, можно сказать, голос и лицо демократической партии.
А чем риторика Клуни отличается от риторики другой суперзвезды Голливуда Роберта Де Ниро, который буквально матом кроет Трампа?
Клуни очень мягко говорит о противостоянии. Он, наоборот, всячески призывает к преодолению поляризации американских партий. Джордж Клуни очень аккуратно высказывается о республиканской партии, о мага-республиканцев. Он ни в коем случае не отталкивает от себя мага-республиканцев и трампистов, в отличие от Роберта Де Ниро, например, который, ну уж очень в открытую выступал категорически против Трампа и трампизма. Поэтому Джордж Клуни – это человек, который призывает к центризму, человек, который призывает к преодолению поляризации. Он говорит о том, что поляризация – это самая главная болезнь США сейчас. Ну, конечно же, цитируя Линкольна, «дом, разделенный промеж собой, не устоит». Собственно, Джордж Клуни – это человек, которому сейчас и хотят прислушиваться, и явно хотят слышать. По количеству его интервью, совсем не для культурных программ, а для таких каналов, как CBS, CNN, NBC, мы видим, что хотят американцы слышать голоса центристов, ну а Джордж Клуни еще и очень приятное лицо этих центристов.
Удалось ли Трампу подмять под себя судебную систему и надо ли ее спасать от административного давления Белого дома?
Дональд Трамп всячески пытается подмять под себя судебную систему, но мы видим такие действия администрации Трампа, как полное следование судебным запретам. Буквально несколько дней назад уже ехали в аэропорт и заезжали в аэропорт несколько автобусов с нелегальными иммигрантами. Под парами стоял самолет, готовый вылететь для того, чтобы депортировать людей в Сальвадор, и тут вдруг пришел судебный запрет. Эти автобусы развернулись и поехали обратно в депортационный центр. И людей никуда не депортировали, потому что именно в этот момент пришел судебный запрет. И камеры CCTV, камеры наблюдения за дорожным движением очень четко показали совпадение времени судебного запрета и буквально разворота этих автобусов. Поэтому Дональд Трамп тоже, может быть, он хотел бы как-то перевесить судебную власть, хотел бы, но тем не менее мы видим, что это трехногая табуретка американской политики, вот эта судебная власть, ножка, законодательная власть и исполнительная, она все-таки устойчиво пока стоит, несмотря на все яркие заявления Трампа. Ну, это возвращаясь к вопросу о рейтингах. Дональд Трамп говорит, что у него 70% поддержки, невероятная, небывалая поддержка, но при этом в действительности это 45, 47, 49%. Вот то же самое он говорит, что он сейчас все, вот все подпишет, все примет и так далее, но нет, судебным запретом он абсолютно четко следует. Конечно же, сейчас скандал, самый главный скандал, который развивается в плане иммиграционной политики и противостояния с судами, это скандал вокруг депортированного нелегального иммигранта, у которого была защита от депортации. По этому поводу продолжается противостояние, но, тем не менее, администрация Трампа всем остальным судебным запретам явно и, как мы видим, очень очевидно следует.
Скажите, ставит ли Трамп задачу морально уничтожить демократическую партию?
Дональд Трамп, как мне представляется, уже считает, что он уже уничтожил морально-демократическую партию. Дональд Трамп главной своей задачей видит перестроение республиканской партии полностью под МАГА-движение. Сделать все-таки республиканскую партию полностью партией Дональда Трампа. Поскольку в 2021 году, после того, как Дональд Трамп вернулся в Мар-а-Лаго после проигрыша на выборах, мы увидели, как республиканцы немножко возвращали себе себя и, в общем, чуть-чуть отворачивались от бывшего на тот момент президента. Но Дональд Трамп хочет упрочить свое влияние в республиканской партии, стать настоящим лидером, верховным лидером республиканцев, ну и сделать из республиканской партии, чтобы там не осталось и духа неоконсерваторов, не осталось и духа таких рейгановских республиканцев. Он сейчас на этом сконцентрирован. Но что касается демократической партии, ему кажется, что она уже и так в развале, и опасность могут представлять только какие-то центристы или более левые республиканцы. Республиканцы внутри собственной партии.
Я беседовал с американисткой Александрой Филипенко. С вами был Мумин Шакир.